мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Как черный котик в волнах всемирного потопа. Наверное, многие из нас чувствуют себя сейчас именно так, в потоке мировых новостей. Причем главные новости приходят из океана. Ночью и утром редакторы и продюсеры утренних программ с трепетом ждут, что же там отмечено красным в ленте новостей. В понедельник, ровно в 2 часа 42 минуты ночью, мы получили красную новость о присуждении Оскара латвийскому анимационному фильму «Поток». А потом во вторник в 2:51 о решении Трампа приостановить всю военную помощь Украине в отместку за якобы неблагодарность Зеленского. И если в первом случае прекрасная новость была долгожданной, вторая произвела эффект холодного душа. И дальше под отсветом этих красных новостей покатилась и вся неделя. Здравствуйте, меня зовут Анна Строй. По пятницам я веду программу «Открытый разговор. Итоги недели» и приглашаю в студию Латвийского радио своих коллег-журналистов. И в этой передаче мы делимся своим личным мнением, а не позицией своих редакций. Правда, вот сегодня, в преддверии 8 марта, я назло дядям, отменяющим инклюзивность и многообразие, буду использовать феминитивы. И у меня в гостях мои коллежанки, я буду использовать такое красивое польское слово, коллежанки, журналистки, Кристина Моисеева, редакторка портала «Русдельфи ЛВ».
Доброе утро, Аня. Нет, день уже, день.
Уже день. Оксана Пугачева, корреспондентка, скажем так, ЛСМ Плюс и службы новостей Латвийского радио. Ты как раз освещаешь события в Украине.
Да.
И Гунта Лидека, экспертка по медиа, журналистка.
Да, бывшая журналистка.
Журналистка, я хотела сказать, и новостница в ее прошлой жизни. А за пультом операторка Регина Безаня. Ну, вообще, коллежанки, вы как, с феминитивами дружите? Я понимаю, в латышском проще, в украинском проще, а в русском как?
Я не очень дружу, мне, честно говоря, режет слух. То есть, если кому-то это кажется нормальным, то, ну, ладно, употребляй, но, ну, мне режет слух. Может, я человек старой формации, может быть, еще что-то. Ну, я за красивый язык, а авторка мне все-таки кажется некрасивой.
Как у вас с феминитивами в русском?
Ну, я думаю, что я согласна с Кристиной, потому что, чтобы было все внятно и понятно, нужно говорить на одном языке.
Ну, тем не менее, в латышском, естественно, все профессии в женском роде, в украинском большинство профессий тоже, насколько.
В украинском языке, да, давно есть уже, например, авторка.
Да.
Поэтому нам проще, легче, мы это просто принимаем.
Ну, а мы вот пока консервативны. Ну, это мы так, чтобы немножко разогреться. Я приглашаю наших слушательниц и слушателей присоединяться к нашему разговору, и вы можете использовать WhatsApp и писать на номер 28040424 или оставлять сообщение на сайте lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». И, как обычно, мы начнем с громких цитат этой недели.
Шесть недель назад я стоял под куполом Капитолия и провозгласил рассвет Золотого века Америки. И мы только начинаем.
То, что я увидел в овальном кабинете, было неуважительно, и я не знаю, сможем ли мы когда-либо снова вести дела с Зеленским. Он либо должен уйти в отставку, либо он должен изменить свою риторику. Я не знаю, будет ли он доволен моими словами. Это решение могут принять только люди Украины. And frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia.
Es ļoti labi saprotu to sašutumu, bažas, bailes, kas ir ne tikai Latvijas sabiedrībā. Tādas pašas sajūtas ir plaša Eiropā. Transatlantiskās attiecības šobrīd ir ļoti trauslas.
По сути, это превратит Украину в ежа, которого невозможно проглотить потенциальным захватчикам.
Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне. Но мы должны быть готовы, если бы это было не так.
Ну что ж, мы как раз неделю назад в этой студии ожидали приезда Зеленского в Вашингтон. Еще ничего не случилось. Думали, гадали, как все пройдет, обсуждали сделку по редкоземельным металлам. Но то, что произошло в воскресенье, в пятницу, наверное, действительно, ну я скажу от себя так точно, меня это повергло в глубокий шок. Причем в этот вечер, в пятницу, у меня в гостях был предприниматель с Украины, который уроженец Донбасса, кстати, Донецка. Он пошел на фронт в первые месяцы войны добровольцем, а потом к нему присоединилась почти вся его фирма. И вот когда я трясущимися... Я не понимала вообще, что происходит. Я смотрела YouTube-канал, значит, эту встречу в овальном кабинете. У меня просто затряслись руки. Я сказала: Влад, что же теперь будет? И вот он мне сказал: ну, будем стоять. Говорит, в марте 22-го года у нас вообще ничего не было. Был один снаряд против 30 российских. А сейчас мы сильнее. Ну, вот это вот украинское мужество, оно всегда меня очень восхищает. И вот всю неделю мы обсуждаем эту тему с разными экспертами, с разными людьми. И, Оксана, я хочу начать с тебя. Ты хотя живешь в Украине, но ты сама из Мариуполя.
Из Павлограда.
Из Павлограда. И вот что ты чувствовала, когда это все произошло?
А произошла война или речь?
Нет, вот эту речь, ну...
Шок. Я была на тот момент, я ехала в общественном транспорте, это была долгая дорога, я имела возможность все прослушать. Я первая моя эмоция — шок, я не верю своим ушам. Я начинаю искать логичное объяснение происходящему. Возможно, это задумка и стратегические какие-то шаги, потому что ну, это невозможно. Это невозможно. Просто, да. Ну и после этого я сразу связалась с двумя важными для меня в Латвии людьми, спросила, что они думают по этому поводу, слышали ли они. Ну и дальше я работала и слушала, что говорят наши.
Ну и что говорят в обществе? Потому что мы много цитируем политиков, это ну, основной такой наш хлеб журналистский. Mm-hmm. А что говорят в Украине сейчас? Что ты видишь и слышишь, может быть, телеграм-каналам, по звонкам со своими mm-hmm. родными друзьями?
Тот же шок. Люди не понимают, что происходит. Почему так происходит? И что говорят? Они уже пришли в себя, поняли, опять же, приняли это все, понимают, что больше, чем на 2 дня каких-то прогнозов с Трампом сейчас делать нечего, вообще не о чем разговаривать. И теперь мы просто понимаем, что мы боремся дальше, мы стоим на своем. Никто не собирается ничего отдавать никому. Единственное, что я слышу, что люди, ну, возможно, какую-то территорию отдавали бы. Возможно. Угу. Потому что речь...
А есть вообще ну, соцопросы сейчас? И до сколько можно верить в условиях войны?
Соцопросов я не видела. Я видела сегодня... Одна эту тему я не видела соцопросов. Я видела соцопрос относительно, как раз сегодня утром, относительно рейтинга Зеленского. Он еще выше поднялся, этот рейтинг. Упавший... поднялся уже после 4%, знаменитых 4% Трампа, он поднялся на немного, и после событий в овальном, непонятно, белом ли доме или черном доме, он еще поднялся.
Ну а какой сейчас рейтинг?
Сейчас 65%.
Ну, это вообще высокий рейтинг.
Да.
Это высокий рейтинг. Гунта, какие у тебя чувства?
Ну, у меня чувства... Я очень прагматично отношусь к тому, что произошло, потому что я не боюсь, не пугаю. Меня невозможно испугать, потому что я прекрасно понимаю, что политика – это жестокое дело. И мы прекрасно понимаем и видим, что даже нечему удивляться, то, что Трамп себя так повел, потому что есть страны, есть глобальные рынки, есть у каждой из страны есть свои какие-то интересы, есть какие-то свои позиции. Мы видели, что после выборов в Америке появился президент, которого, ну, скажем так, не все американцы выбрали, но какая-то часть, большинство выбрало. Значит, он представляет позицию этой аудитории. И поэтому он ведет себя так, как ведет. С другой стороны, еще понятно то, что Трамп бизнесмен, у него есть план, план мира, как он говорит. Он решает и видит этот план так, как он видит, и он такими способами себя ведет. Поэтому то, что сейчас происходит, не удивляет. То, что Зеленский делает то, что от него ждет украинский народ, это тоже понятно. То, что переговоры будут трудными, это тоже понятно, потому что каждый представляет интересы своих избирателей, своего народа. Поэтому, конечно, нам на это нужно смотреть прагматично, как видит мир Трамп, как видит мир Зеленский. Это, я полагаю, очень две разных версии этого мира. Поэтому я думаю, что будут очень многие долгие дипломатические разговоры, пока мы придем к единому какому-то пониманию.
Но того, могут ли эти разговоры? Как... Понятно, что они будут, они уже объявлены.
Но то, что удивляться, что Трамп себя повел так, это понятно. Мы знаем, какова ситуация в Америке с экономикой.
Нет, смотри, можно было... Я все-таки задам уточняющий вопрос. Я понимаю, что, возможно, американская политика, или, точнее, там, политика вот той части населения, которую представляет Трамп, вот такая. Но даже сама форма, то, как он поступил с Зеленским в овальном кабинете, мне кажется, это абсолютно неприемлемо.
Нет, то, что это неприемлемо, мы можем возмущаться.
Просто если политика позволяет себе...
Я тоже считаю, что это неприемлемо.
Если политик позволяет...
человек, да? Но он, мы прекрасно знаем, кто такой Трамп. Мы видели первый его президентур в Америке. Там ничего нового нет, только он стал более уверенным, потому что он получил второй избирательный срок от американского народа. Он себя чувствует храбрее, да, чем в предыдущей президентуре. Поэтому он себя ведет наглее, скажем так. Он ведет себя очень нагло, но он как бизнесмен. Он себя ведет, он с точки зрения силы себя ведет. Он видит, я любым способом достигну того, чтобы был мир, каким он бы не был. Нравится это кому-либо или не нравится. Он себя сейчас...
Подожди, ну как себя ведет даже с точки зрения бизнесмена? Посмотрим на вот эту вот тему тарифов. Это не совсем то, что мы собирались обсуждать, но тем не менее. Он сначала объявляет чуть ли не еще в своей этой инаугурационной речи, что вот Мексика и Канада будут, значит, обложены этими 25%.
Но он это сделал.
Потом он пишет указ, что, значит, это будет с, по-моему, 3 или 4 марта. Теперь он переносит это на апрель. Зачем делать шаги, которые оказываются настолько неподготовленные, которые ведут...
Он проверяет границы.
Да.
Как дети маленькие проверяют границы родителей. Точно так же он проверяет границы дозволенного в международной политике.
Да.
Он, надо понимать, что он не только бизнесмен, он еще и шоумен. Вспомните, кому принадлежали эти международные конкурсы красоты. И поэтому вообще мне вот этот это была пресс-конференция, да, с Зеленским?
Да. Нет, это же не была пресс-конференция, в этом
вот.
И дело, что включили камеры тогда, когда еще не было никакой пресс-конференции.
Вот. Тут стоит подумать о том, как все это и кем это было организовано. На мой взгляд, это был обычный спектакль для публики устроенный, потому что, да, дипломатия может быть жесткой, но она в таком виде, как мы ее видели, она не может быть вынесена на люди. Она проходит за закрытыми дверями. Ну, как говорили психологи, которые разобрали потом все это, они сказали, мы увидели весь спектр эмоционального абьюза. Да. То есть все как по нотам, да?
Вот. По-моему, как это делается? Не дипломатия.
Они не дипломаты, во-первых. Дипломатия там на втором уровне работает, но здесь он хотел унизить Зеленского, во-первых.
Но у него старые счеты же за сына Байдена.
Старые счеты с Зеленским, он хотел его унизить. Он это прекрасно сделал, но эффект получился не таким, как он пожелал. Да?
Причем не только для Украины. Посмотрите, как Европа отреагировала.
Сами американцы. Я в субботу утром открыла социальные сети, увидела, это же происходило ночью, я увидела всю эту реакцию, я посмотрела вот эту запись, и я начала читать американские ленты новостные, я начала читать американские социальные сети, и там очень много американцев, которые просили прощения у Украины, которые говорили, что извините, нам стыдно за этого человека. И более того, когда Джей Ди Венс поехал со своей семьей отдыхать в Вермонт на горнолыжный курорт, все население вышло на улицу, они просто его прогнали оттуда.
Вермонт демократический.
Ну, и еще, скажем, то, что...
Но люди вышли.
То, что произошло в Конгрессе, мы же тоже прекрасно видели, что были конгрессмены, которые выходили, были, которые протестировали, которые не аплодировали, но их не показывали в большом количестве. Потому что тоже, как Кристина уже говорила, был устроен спектакль, все аплодируют. У меня было чувство, как в совке. Я извиняюсь, при съездах КПСС, я еще помню это время, когда была маленькая девочка и смотрела, когда все толпы аплодируют после речи вождя.
Ну, если да? Возможно, вы видели в телеграм-каналах, ну, у нас в украинских, я думаю, что, может быть, и здесь есть, они же начинают свои рабочие дни в Америке, не знаю, каждый ли рабочий день, молитве, в которой благодарят Бога за президента Трампа. Понимаете? То есть это достигло какого-то совершенно... Я не понимаю, как назвать этот уровень вообще не характерный демократичной.
Вообще-то, я думаю, для политолога не трудно это назвать авторитаризмом.
Да. Трампом.
Я думаю, никакому политологу не трудно было бы назвать это слово.
Я бы даже сказала, что там какая-то расцветает олигархия, потому что я не помню уже, кто. По-моему, это был старый такой дедушка-демократ, боже мой, вылетел из головы. Берни Сандерс. Я смотрела одну из его речей не так давно, где он сказал, что с момента прихода к власти Трампа состояние вот этих техномиллиардеров, Безос, все, которые как бы были демократами, да, но потом почему-то стали оказывать свою поддержку Трампу, убрали цензуру и так далее. Mm-hmm. Да? Вот от Цукерберга до Безоса.
Я сейчас хочу сделать, извини меня, что я тебя прерываю, но я вижу на нашем мониторе, я считаю, это практически угроза. И товарищ, который сейчас это написал, который оскорбляет не только наше радио, но и нашего президента, я заявляю официально, я передам ваши сообщения в ассоциацию журналистов, которая работает с полицией безопасности. Я не буду это озвучивать, но я вам сделала предупреждение. Вы можете уйти навек из нашего эфира, будет небольшая потеря, но оскорблять средства массовой информации, которые высказывают свои мнения, и оскорблять руководителя нашей страны не позволено будет никому. Кому? Я вас предупредила. Извини, пожалуйста.
Да, я продолжу. То есть Берни Сандерс сказал, и я думаю, что он врать не будет, то есть это можно проверить очень легко, да?
Берни Сандерс – это сенатор как раз от того самого штата Вермонт.
Да, он сказал, он даже привел цифры, и там миллиарды. То есть их состояние после прихода Трампа к власти, состояние техномиллиардеров увеличилось еще на несколько миллиардов. Он же обещает снизить налоги для, в первую очередь, для нефтегазового комплекса. Да. То есть люди... Он ничего не говорит о простых жителях, которые от него ждут, да, что он что-то сделает для экономики. Но налоги для жителей он ведь не собирается снижать.
Ну, Кристин, тарифы – это самое главное слово.
Тарифы будут платить потребители.
Правительства Трампа, потому что мы прекрасно понимаем, что простой народ не понимает, как будет эти тарифы отражаться на жизнь простых людей.
Ну как?
Поэтому они думают, что вот этими тарифами там улучшатся какие-то рабочие места, там, ну, я не знаю, там...
Ну да, производство в Америке начнет развиваться.
Да. Но они не видят, потому что эксперты уже многие предупреждают, что в прошлый раз с тарифами уже были проблемы. В этот раз, я думаю, будет так же. Мы видели это и в Англии, с Брекситом, мы все это видели, вот, как это отражалось потом на простых людях. Поэтому я думаю, что те избиратели Трампа еще пока не чувствуют и не понимают той политики, которую она реализует. Поэтому время только покажет, чем это все закончится. Поэтому они пытаются это делать все очень быстро. Как ты говорила про то, что как раз это будет во благо бизнесу большому. Да?
Олигархи даже.
Собственно. Да, олигархии, мы видим классический пример олигархии. Мы тут все возмущались нашим олигархам в Латвии. Посмотрите, что происходит с Илоном Маском, который... Ну, это классический пример олигарха, большого олигарха, да, и никто не возмущается больше этому, ни Америка, ни весь народ, так что это показывает, что учиться нам нечему от Америки сейчас.
Ну вот как сказал президент Ринкевич,
изменилось все кардинально.
У Теслы акции упали же.
Да, но
стоимость
вот
акции очень сильно.
Но это отношение Европы к...
Сейчас мы будем
американцы
говорить, сейчас мы будем говорить об отношении Европы.
Немцы тоже не покупают Теслу уже.
Давайте остановимся именно еще и на событии конкретной этой недели. Это вот то, о чем ты уже начал говорить, это речь Трампа в Конгрессе. В общем, понятно, что его вот эти месседжи, под которые действительно продолжала сидеть, они были, конечно, на местную публику, но посмотрите, как это было срежиссировано, когда он пригласил, для тех, кто, может быть, не смотрел трансляцию, он пригласил в зал Конгресса простых людей, которых действительно с очень драматичными судьбами. Это были, по-моему, семья, которая потеряла дочку, которую убил и изнасиловал нелегальный иммигрант из Венесуэлы. Это были родители солдата, погибшего в Афганистане. Это был мальчик с опухоль мозга, которому вручили, значит, эту корочку у секретного агента ФБР. То есть это все было совершенно откровенно, ну, как бы отрежиссировано. Вот то, что мы сказали, встреча в овальном доме оставила впечатление отрежиссированного мероприятия. И у меня стоит вопрос вообще, ну, хорошо, если, значит, есть режиссер, а Трамп как будто бы актер, сражающийся за свою статуэтку, только, наверное, ему надо не золотого Оскара, ему надо платиновую, там, за лучшего правителя всех времен и народов. Но, значит, за ним стоят и какие-то режиссеры, которые видят это.
Пиар в любом стране никто не отменил. И пиар работает, и у них киноиндустрия работает хорошо, как мы знаем, в Америке. Поэтому там не надо говорить, что там особенно что-то режиссировано.
Но все режиссируют.
Да, все режиссируют.
И те же демократы точно так
же режиссируют, просто они очень хорошо ставят акценты, поскольку избиратель Трампа, мы знаем, это простой человек Америки.
Консервативный,
который очень эмоционально относится, не прагматично, а эмоционально относится к тому, что происходит в Америке. Это очень хорошо работает на электораты.
Понятно, что это работает?
Схема.
У меня нет вопросов, думаю, что это хорошо
пиарщиков
работает.
В Америке куча, так что это просто все нужно анализировать с точки зрения этого пиара. Пиар очень хороший у него, он работает на...
Нет, конечно, господи, я понимаю, что у него работает пиар. Я просто к тому, что этот пиар приобретает тоже совсем другое, конечно. Ну, как сказать, да. Стилистика этого конечно. Всего вот становится нет, вот той самой... Ты говоришь о советских сценах. Нет, да. Мне как раз советские эти самые съезды, ты не напомнил, они были скучные. Они были безумно скучные.
Конгресс был очень похож на то.
Вот. Но это было некое действие совершенно невероятное, и на мой взгляд, уже совсем, ну, простите меня, ну, тоже для меня это неприемлемо. Это Марко Рубио, госсекретарь, который, значит, приходит на интервью говорить о главных вот этих вызовах мировой политики с крестом на лбу. И даже если это католическая традиция, он начинает поститься, он этим хотел показать, какой он, значит, хороший католик. Ну, на мой взгляд, это уже переходит, в общем, какие-то границы.
Эмоциональный сценарий работает. Мы видим, мир стал очень эмоциональным. Мы это видим, поскольку сейчас очень большая роль социальных сетей в том, что происходит в любой политике, в любой страны. Политики тоже стали не прагматичными, а очень эмоционально ведет себя, потому что это отражение их избирателя. Они работают на избирателя. Как они анализируют аудиторию, они смотрят, как аудитория реагирует на те или другие ситуации, что им нужно показать, что они хотят видеть. Это с точки зрения социальных наук ничего нового там нет. Да? Просто они очень...
Инструменты известны, да, но да. С какой ты целью используешь этот инструмент?
Цель,
да?
Очень конкретно.
И что в результате получается, понимаете?
Ну, получается.
Безусловно, что... Да.
Потому что, понимаешь, когда зал там 20, ну, не 20 минут, но я не знаю, ну, реально долго, вот вот эти овации и Трамп, и вот этим, я говорю, несчастным людям, они не знают, как себя вести, их поднимают, значит, там этот какой-то ветеран полиции, значит, начинает показывать, что, типа, не я герой, а герой Трамп, ну, это все, я не знаю, мне кажется, что это шокирующе.
Анна, я считаю, что часть людей и верит. Потому что каждому человеку нужна вера. И есть люди, которые, я думаю, что и верят.
Опасность ведь веры в чем? Что действительно... Вот смотрите, нам сейчас, например, пишут, и это тоже не первая ремарка. Значит, вы до сих пор живете в рамках своей пропаганды и цензуры, привыкайте к новой реальности. Имеется в виду, опять же,
правильно, так они тоже привыкают.
Подожди, как это сказать, новая реальность, которая сегодня, да, каждый говорит об этом... она все равно имеет, ну, какие-то вот эти реминисценции исторические. Если мы отсюда видим в нем Советский Союз или гитлеровскую Германию, или один из политологов, по-моему, политологов или политиков Америки, сравнил вообще это с временами Нерона, когда, значит, этот самый император дает, так сказать, свои эти безумные... Нерон же любил... Он был драматургом, который сжег Рим, да, для эффектного жеста. Люди же должны понимать, куда вот эта игра с эмоциями их приведет.
Абсолютно.
Они думают. Вот это самое, самое страшное, что если бы люди все думали, мы до такого бы не докатились. Но мы не у себя думаем, не там в Америке. Людям нужно больше анализировать то, что происходит в политике, больше быть в общественных организациях, больше вообще ссылаться на какие-то... ну, объективные ссылки, и чтобы понимать, как работает мир. Потому что мы слишком ленивые, чтобы анализировать, как это работает. Еще недалеко смотреть, если посмотреть в историю, это уже было. Так историю, может быть, стоит учить. Не знаю, что-нибудь учиться постоянно, быть умнее. Потому что, да, у нас шок, сейчас переориентировка, да, потому что те, которые, например, историки, они, а, это уже было, мы уже знаем, что это было, как, что делать, мы знаем, что есть циклы, есть...
Но, к сожалению, очень трагические эти циклы вообще проходят.
Нет, ну, исторические циклы, они не есть. Есть обгайсмин, говорю русский.
Просвещение.
Просвещение, есть периоды просвещения, есть...
Темные века,
темные,
да,
века, поэтому это уже все было. Это ничего нового. Но мы сами все это до этого доводим или своей ленью, или своим нежеланием участвовать, или своим нежеланием анализировать.
Хорошо, это я принимаю. Слушайте,
это можно я добавлю?
Да, конечно.
Я, вот в свете текущих событий я недавно пересмотрела еще раз шикарный сериал. Это политическая сатира. Он называется по-английски VIP. На русский он переводится как «Вице-президент». Как проходят выборы в Америке. Да. То есть, да, там какие-то, может быть, ситуации, они там выглядят немножко абсурдными, но какое-то понимание вот изнутри они все-таки дают. Я всем, вот кто интересуется тем, как делается политика изнутри, я рекомендую посмотреть этот сериал.
Хорошо, спасибо за рекомендацию. Но посмотрите, ты уже сказала, Оксана, что украинцы скорее сплотились вокруг Зеленского, чем
скорее
наоборот.
Да,
кстати сказать, но интересна и ваша, ну, назовем так, политическая борьба, потому что, по крайней мере, ты поправь меня, я могу ошибиться, но Петр Порошенко, который, возможно, мог бы быть соперником Зеленского и на следующих выборах, и с которым у него был очень большой конфликт, он, по сути дела, сказал четко, что выборы мы проводить не будем. То есть, несмотря на вот это давление Америки,
да,
он сказал, мы проводить не будем.
И Тимошенко точно так же.
И Тимошенко. Залужный, который, значит, Валерий Залужный, выступая в качестве посла Украины в Великобритании на собрании в Четтенхаус, это, я понимаю, конференция по безопасности, в общем-то, он тоже совершенно точно никак не стал вбивать никаких клиньев между собой Зеленским. Правильно?
Он сразу придерживался этой позиции. Он сразу с первого дня своих каких-то публичных высказываний, он очень корректно держал эту позицию. Он никогда не позиционировал себя как возможный будущий лидер. Я такого не слышала никогда. И до сих пор он придерживается этой линии.
Ну, при этом он, безусловно, лидер, ну, хотя бы в таком моральном плане и, да, наверное, любимец части украинцев. Но посмотрите, как он смело сказал о вот том самом мировом порядке, который изменился.
Абсолютно, да, я тоже это слышала.
Вот.
Да.
То есть, что я хочу сказать, что не значит, что если настолько драматическим образом меняется ситуация, это не значит, что все люди должны этой ситуации, ну, подчиниться, исследовать. Как раз вот мне кажется, что то, что сейчас демонстрирует и Украина, и Европа, показывает, что, ну, не всюду этот царь горы с его billions and billions and billions and billions вот этой знаменитой присказкой может дотянуться.
Не, но это хорошо, что Европа сплачивается вокруг вот этой идеи безопасности Европы, потому что это, конечно, большой части наша европейская проблема, то, что война у нас происходит, и мы должны быть в ответе за это все, да, потому что мы все здесь рядом. Но то, что Трамп пытается этим расколоть Украину, а Украина сплоченная, это тоже прекрасно, потому что это тоже сплачивает. Вот, вот мы нашли новую опасность, да, поэтому сплачивается Европа, сплачивается Украина, и это очень хорошо, да.
Ну, насколько эта опасность реальна? На мой взгляд, реально, безусловно. То есть уход, если действительно Америка сейчас, что называется, свернет свой зонтик безопасности.
Америка, я думаю, что полностью вряд ли свернет, потому что мы знаем, что Америка, Трамп не вся Америка, у них все-таки через 4 года происходят выборы.
Ну, J.D. Vance будет.
В следующем году будет Конгресс, да, так что будем смотреть, что произойдет. Поэтому они так спешат, потому что они увидят, будут какие-то последствия этих всех решений Трампа, будут какие-то негодования в Америке. Мы увидим, сейчас еще никто не очнулся, не понял, что происходит на самом деле, я еще думаю. Этот шок в Америке тоже большой, не только у нас, да?
Да. Ну, латвийский политики, в частности и президент, и наш посол в НАТО призывает, так сказать, не паниковать. Говорят, что никаких альтернативных структур строить не надо, хотя в Европе есть и другое мнение. Его озвучил президент Макрон, президент Франции Макрон, заявив, что он готов предоставить Европе ядерные гарантии. Но, конечно, по боевой мощи это несравнимо. Можно найти в прессе цифры, там, наверное, если там сравнить французский этот ядерный потенциал и американский, там, по-моему, 30 раз.
Но его не надо сравнивать с американским. Я думаю, что надо сравнивать с тем противником, против кого сделали.
Ну, там тоже хватает. Там, наверное, тоже. Вот. Но вот опять же на этой неделе прошел экстренный саммит в Брюсселе стран Евросоюза. И все-таки получается, что несмотря вот на эти вот все возможные дискуссии, противодействия, мы знаем позицию Орбана и так далее, все-таки 27 стран видят угрозу в сложившейся ситуации. В общем-то, пока действуют единым образом.
Нет, ну как говорится, хочешь жить в мире, готовься к войне, да, и поэтому то, что делают европейские страны, что они сейчас, у нас нет другого выхода, как наращивать оборонную способность, это понятно, да, но я полагаю, что не будет какой-то очень сильного влияния, потому что я думаю, что сейчас Трампу интересно и вот посмотреть, как будет развиваться отношения и с Украиной, и с Россией в том числе, потому что ему просто интересно, потому что он с позиции силы сейчас выигрывает какую-то ситуацию и будет смотреть, как это будет потом на этом всем отражаться, потому что он играет во все стороны, мы видим.
Да. Да? Ну, я, наверное, склонна больше соглашаться с теми экспертами, которые утверждают, что первый соперник, главный соперник Трампа – это Китай. Угу. Поэтому сейчас он играет в какие-то игры, да, с Россией, с Украиной, еще с кем-то. Но все это крутится вокруг именно Китая. Китай, да. И ему очень важно ослабить.
Да, понятие географии у нового президента тоже интересное. В той же речи в Конгрессе был очень интересный переход. Он говорил о том, что мы не должны пустить Китай в Арктику, значит, нам нужно вот в том числе, возможно, мир с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Арктике, потому что мы боремся с исламским терроризмом. Тут всем очень понравилось, значит, как террористы действуют в Арктике. Ну ладно.
Что будет какие-то движения, что будет меняться как-то геополитический мир и какие-то новые коалиции будут создаваться после этих высказываний Трампа, потому что то, что происходит с Канадой, то, что происходит там с...
Давайте, что с Балтикой. Смотрите, что происходит с Балтикой.
Понять.
Балтики, например, президент Литвы все-таки сказал, нет, никакой нам особо такой региональной, то есть появилась же идея таких, как это называется, структур безопасности регионалов, нет, нам этого не надо, мы по-прежнему будем полагаться на Америку, но не окажемся ли мы в такой близорукой ситуации, как, возможно, в свое время оказались другие страны, откуда Америка выходила, мы знаем, с какими потерями.
Я не знаю, Ань, помнишь или нет, я участвовала в очень многих дискуссиях, потому я думаю, что нам всегда нужно думать о том, как как мы будем организовать свои отношения в Европе в первую очередь, потом смотреть на Америку, потому что мы, сейчас мы прекрасно это увидели, что полагаться на какие-то силы, которые нам гарантируют, ничего не гарантируют потом. Так что нам нужно, конечно, смотреть на свои какие-то
план, какие-то свои оборонные союзы.
Он вот как раз в этом потоке говорили. Мы сидим в одной лодке, и мы можем друг другу доверять, и мы нужно такие коалиции создавать, чтобы были какие-то группы. Мы очень маленькая страна. Нам нужно Прибалтика, Скандинавия, не знаю, Польша, Британия, не знаю. Это вопрос дипломатов, но то, что нам нужно надежные коалиции создавать, и сейчас в дипломатическом мире очень много работы будет, потому что я думаю, что очень многие в этой ситуации изменят отношение к Китаю, например. Потому что если расист будет общаться с Америкой, там что-то может измениться. Индия, еще все. Да? Там очень много...
Недаром Еврокомиссия в полном составе на прошлой неделе, по-моему, или две недели назад ездила в Индию.
Да,
ну, так в общем, что там в общем, как сказала, и мы слышали это в нашей в этой цитате Урсула фон дер Ляйен, европейка, женщина, привет ей 8 марта, она сказала, что нам надо превратить Украину в стального ежа. Где-то эту цитату перевели как в дикобраза, который, так сказать, должен поддавиться. Ну, в общем-то, всей Европе надо стать сейчас таким стальным дикобразом, хотя это ужасно жалко, потому что в любом случае милитаризация экономики, она всегда бьет по уровню жизни населения. Без этого тоже.
Мне кажется, Украине просто варианта другого не остается. Здесь мы так расположены, что мы пришли к этому, к сожалению.
Давайте сделаем небольшую паузу и перейдем к другим темам.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Сегодня у меня в гостях три журналистки: Кристина Моисеева, Оксана Пугачева, Гунта Лидека. Немного посвятим времени все-таки нашим делам, нашему отечеству, новому правительству. Процесс мы уже комментировали, процесс был опять какой-то очень такой взбудораженный, истеричный, я бы сказала, по-своему. Но вот три новых министра. Давайте остановимся на этом. Есть ли у кого что-то доброе или злое, или серьезное сказать по поводу наших трех новых министров, а именно Даца Мелбарда получила Министерство образования и науки, Гунти Сузулднекс, бывший парламентский секретарь Министерства благосостояния, занял пост, соответственно, поднялся на ступеньку. И самым, наверное, спорным было назначение от прогрессивных Атиса Швинку на пост министра сообщения. Сразу анонсирую, он будет нашим гостем в Домской площади в понедельник.
Тоже бывший парламентский секретарь.
Да, тоже, но обороны, не транспорт. Угу. Вот, и по его поводу было больше всего дискуссий.
Я думаю, что Швинке очень не повезло, и что он такой, агнец. Которого просто... Потому что это очень проблемное министерство сейчас, как мы знаем, да? Rail Baltic и так далее.
Я думаю, что оно...
И если он не справится, не жалко, да, как бы.
Нет, во-первых, начнем с того, чтобы какова была цель? Рестарт. Насчет рестарта, может быть, стоит говорить, почему поменяли министров, то... Но рестартом, конечно, мы это не назовем. Я думаю, что вообще рестарт в этой ситуации невозможен. В любом случае, они просто поменяли министров, одних, которые не выдержали эту...
Ой, по-моему, Чакша была готова держаться.
Нет,
держать.
Чакша не в том плане, потому что, в принципе, все останавливается на одном министре, на Бришкенсе, потому что это было самое проблематичное место для кабинета министров, и поэтому это было самым главным.
Неужели потом ты веришь, что... Неужели
это, кто-то... Чакшу, потому что Чакшу...
Это мы говорили об этом, и неоднократно, но неужели ты веришь, что, заменив Бришкенса, который все-таки работал в Министерстве сообщений и понимал ситуацию...
Я не верю
Швинка
ничего.
Сможет что-то...
Нет, я могу сказать только...
То есть правда?
Что у нас проблема в том, что мы не смотрим, что эти люди делали до того. Мы сейчас анализируем только их политические принадлежности. Мы эмоционально начали оценивать то, что происходит в кабинете министров, только по политическому признаку. Мы не смотрим, что эти люди делали до того, как они себя ведут, что они могут, что они не могут сделать. Мы не, мы профессионально их не анализировали вообще, по большому счету. Дацем Элбарда, я могу сказать, лично я работала очень много с Дацем Элбарда. Она прекрасная. Могу любить, не любить ту партию, в которой она находится, это уже другой вопрос, но нужно смотреть все-таки на личности, потому что мы знаем, что эти политические признаки, они такие. Но Дацем Элбарда, она... работа министром культуры очень много хорошего сделала для медийной политики. Как бы сложно ей это не было. В Европарламенте она очень хорошие вещи делала по акту журналистской свободы. Она работала над этим документом. В основном она работала. Она делала очень хорошие вещи. Она это умеет хорошо делать. Поэтому я считаю, что она будет не хуже Чакши, я полагаю, потому что она знает. Она любит с индустриями работать. Она не с государственными сотрудничает. У нее есть это способность. Лучше или хуже, не знаю. Да. По Швинке могу сказать, что мы видели, о нем только говорят, что он там депутат парламента, он был парламентским секретарем обороны. Он сейчас говорит, что эта вот железная дорога должна стать инфраструктурой обороны. Это его приоритет. Посмотрим, что там будет. Но он экономист. Он работал в комиссии, он ввел комиссию по медийной политике в парламенте, эту АПКШ-комиссию, которая, как она называется? Подкомиссия, да. Так что я бы не сказала, что он плохой, но лучше или хуже, не могу сказать. Я считаю, что он был храбрым, потому что прогрессивные уже не хотели брать это министерство.
Но оно проблемное.
Да, оно проблемное. Значит, он храбрый, может.
Но, Бунта, вот, а как ты думаешь, вот смена обертки, то есть, да, Мелбарда...
Ничего не решит.
Мелбарда, она в своей области, да, она хорошо функционировала, она много сделала, но все-таки образование — это немножко другая вещь. Да, и она тоже очень проблемное министерство, ну, да, 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 с учетом того, что происходит.
Наук, это...
Сможет ли она справиться
ну,
с образованием?
Ну, если она будет сотрудничать, она акцент поставила, что немаловажно. Потому что у Чакши был конфликт с негосударственными организациями и с профсоюзами. Мелбарда ставила, первый акцент сразу ставила на то, что она будет сотрудничать с негосударственными. Вот это и есть показатель, что можно сказать, если она будет разговаривать с индустриями, если она будет говорить с теми, которые работают в этой сфере, то она может организовать эту, она может очень хорошо.
Посмотрим. Ну что ж, хорошо. Последняя тема, но мне обязательно хочется поговорить о ней, потому что на самом деле, вот если чего и хочется в этом бурном мире, так это, наверное, хорошо отдохнуть завтра и пойти в кино. Тем более есть на что. Ну что ж, Оскары, Кристина, тебе слово. Как тебе номинация этого года, точнее, победители, лауреаты этого года?
Ну, я бы немножко не так раздала, но это...
А кому бы ты дала за лучший фильм?
За лучший фильм... так, секундочку. Я сразу скажу, что «Анору» я не видела. Но ею так все восхищаются, что я, наверное, все-таки посмотрю. Ну, то есть там полярное мнение, но я все-таки посмотрю, потому что... Ну, 4 «Оскара» она взяла, да, в итоге. Ну, что-то, наверное, там в этом фильме есть. Но мне кажется, что я люблю эпик. Значит, «Бруталист» заслужил. То есть, ну, это вот мое субъективное мнение. Я бы дала «Оскар» Деми Мур, потому что это фантастический камбэк для нее был, просто фантастический камбэк.
Я соглашусь с тобой, да.
Мужская роль второго плана, Киран Калкин, ну да, наверное, да, но хотя были и... То есть там на самом деле очень трудно было выбирать, потому что было достаточно много хороших вот действительно и работ, и актеров, и то есть я не знаю, академикам в этом году, наверное, не сладко пришлось, да, выбирать. Вот что касается.
Кстати, это отмечал Антон Долин, один из наших постоянных таких киноведов, киноэкспертов. Он говорил о том, что в этом году очень трудно определить лидера. Как бы трудно поставить на кого-то, да?
Да, 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 он совершенно прав.
Но все-таки давайте про нашего Оскара.
Про нашего. Оскара. Я всем это говорила, еще раз повторю. Еще в мае, когда еще не было премьеры в Каннах, да, то есть «Поток» первый раз показали в Каннах в программе «Особый взгляд». То есть он даже не в основной программе был. И буквально там за день, за два до начала Каннского кинофестиваля появился трейлер. Я его увидела. И, ну вот, бывают такие моменты, когда ты не видишь, а ты чувствуешь.
И вот это был тот момент, какая-то внутренняя чуйка сработала, я думаю, боже мой, это будет громкая история. И так оно и получилось. И я видела негативные отзывы. Кстати, что интересно, в основном негативные отзывы об этом мультфильме поступают со стороны россиян. Я не знаю, с чем это связано.
Они не имеют права его смотреть, сказал Зилбалу.
Они его смотрят.
Не должно быть мнение.
Они смотрят у пиратов.
Да.
Да, и нигде никому ничего не жмет, да. И местные русскоязычные тоже ругают. Не все. Очень многим нравится, но есть и такие мнения, и как бы...
Они, наверное, повлияло на это то, что россияне говорят о фильме на них.
Ну, просто у латышей ничего не должно быть хорошего в этом фильме.
Ну, есть такое, да, среди местного населения. Знаете, это... Ой, очень некрасиво, меня будут ругать, наверное, после этого местные русскоязычные, но я как-то работала в латышском коллективе, я не буду говорить где, и там было очень хорошее такое слово, они называют «кревушкас». «Кревушкас». Оно нехорошее, да, я согласна. А я говорю, ну, слушайте, что это такое вообще? Они говорят, ну, это вот эти, которые всегда всем недовольны.
А,
то есть
определенная группа русскоязычных, да?
Ну, они даже иногда и своих же так называли.
Да.
Так, нет.
Ну, в общем, все в кино, всем смотреть нашего котика. Тем,
кто все уже посмотрели, сделал. Аня.
Ну да.
Нет, но я бы хотела еще одну вещь сказать, что очень мало, что нужно обязательно сказать, что я горжусь этими нашими молодыми людьми, которые получили хорошее образование, которые знают, как глобально работать. Больше молодых людей с хорошим образованием. Повсюду они знают, как будущее нас вести.
Да. Ну и несмотря на то, что, например, я посмотрела на монитор, вот тут нам, например, пишут, что, значит, всех... почему нам не нравится, значит, этот самый... послушать вот умную речь Джеффа Сакса, нам рекомендуют уже третий, по-моему, третий или четвертый открытый разговор подряд. Нас просят не кипеть ненавистью. Ну, я понимаю желание всем жить в мире, но вопрос...
Нужно жить в мире, но...
Нас поздравляют с 8 марта, пытаясь, так сказать, немножко смягчить накал студии. И вот что интересно, что вот, например, человек пишет, правда, кстати, пишет женщина, я прошу прощения бабоньки, но ваше, значит, перебивание слушать невозможно, я выключаю радио. Вот интересно, если бы тут сидело 4 мужика, написали бы мужики, что вы там ссоритесь. Вот все-таки вот этот сексистский фокус, по-моему, он есть всегда, причем он есть иногда. Что меня удивляет, что он также очень часто есть у самих женщин. Да что
он
там эти
чаще
женщины?
Бывает,
да.
У самих
что
женщин.
Там эти женщины понимают, да?
Нет, ну у каждого есть право на мнение. Даже это самое главное.
Передача с этого начиналась.
Передача с этого начиналась, и этим закончится. Да, впереди наш последний джингл. Я хочу всех действительно поздравить с наступающим женским праздником. Вообще, я не очень люблю этот праздник, скажу честно. Но в этом году я вдруг поймался на мысли, что хорошо, что есть что-то незыблемое. Вот в этом действительно потоке хорошо, когда есть островки.
Психологи советуют к этому обращаться в такие тяжелые моменты. Именно к незыблемым вещам.
Да, именно так. Ну, а в понедельник будет очень серьезный открытый разговор о коррупции в строительной отрасли. Присоединяйтесь. Спасибо моим гостям Кристине Моисеевой, Оксане Пугачевой, Гунте Лидеке и Регине Безани за прямой эфир этой передачи.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.